Добрый вечер. С вами, как всегда, в это время программа «Точка». Это программа, которая посвящена целиком и полностью технологиям и тому, как они влияют на нашу социальную и политическую жизнь. Мы здесь собираемся раз в неделю в компании со мной, Денисом Мальшавовым, и экспертами. Пока к нам успел подключиться только Михаил Климарев. Вы должны обязательно подписаться на его телеграм-канал «За телеком». О, и Оскар уже успел, пока я говорил, подключиться тоже. Вы должны обязательно не подписываться ни на одну его социальную сеть, потому что его у них нету. Их у него нету. У них нет его. Вот. Я сформулировал это правильно. Что ж, давайте попытаемся тогда еще сразу же правильно сформулировать, что же происходит с нашим горячо любимым мессенджером Максом, потому что мы давно замечали, что Макс ходит не только на сервера ВКонтакте, они же сервера Одноклассников, но он еще явно ходит куда-то еще. Он отправляет запросы во ВКонтакте, в Телеграм, он отправляет запросы в WhatsApp. И мы долго думали, что это какая-то аналитика или еще что-то. Много ли думали, что там может быть. Но на этой неделе на Хабре вышла достаточно подробная статья, где люди провели реверс-инжиниринг протокола соединения и, в принципе, того, что происходит, и обнаружили, что, помимо всего прочего, мессенджер Макс запрашивает ваш IP-адрес в момент подключения у внешнего сервиса. Чтобы вы понимали, если любое приложение соединяется с сервером, принадлежащим этому приложению, то он и так знает ваш IP-адрес. Получается, что они хотят узнать IP-адрес пользователя еще и альтернативными средствами. Выглядит достаточно странно, выглядит достаточно запутанно, и появилось достаточно обоснованное предположение, что таким образом разработчики пытаются определить, было ли подключение напрямую или через VPN. На случай, если, например, ваш VPN предполагает, что вы подключаетесь к... что он делает так, что к Максу вы подключаетесь не через VPN. Например, в принципе, что-то подобное в разных программах наблюдается. Это не уникальная ситуация. Поэтому однозначно говорить, что это только и гарантированно для того, чтобы собрать данные про VPN, нельзя. Но тут удивляет реакция, которая случилась летом, потому что в следующей сборке они удалили этот модуль слежения и даже вышли с опровержением, с достаточно громким опровержением, потому что не-не-не, мы ничего не собираем, это все навет, это все неправда. Да, технический анализ не является 100% доказательством. Да, может быть, есть какие-то другие причины, почему это происходит. Но, тем не менее, мне все еще кажется обоснованным предположение, что таким образом они хотят найти маленькие серверы, разбросанные по миру, которые до этого находились с трудом, как вариант. Либо найти серверы, которые более массовые, но тоже все еще были для них незамечены. Это мое мнение. Но я уверен, что у Михаила, который постоянно и профессионально занимается VPN-ами, есть своя точка зрения гораздо более обоснованная, чем моя. И у Оскара тоже всегда найдется, что сказать по этому поводу. Кто начнет?
Давай, я первый начну. Вот. И, Денис, вот как всегда, вот ты начинаешь, как бы, да, и не с того начинаешь. Начинать-то надо было нашу передачу с того, что сегодня 8 марта вообще-то. Вот. Мы хотели бы, вот у меня даже цветочки для этого дела поставлены специально, чтобы они в камере были, чтобы их было видно. Вот. Хотел бы поздравить дам, которые смотрят нашу передачу, с праздником, вам здоровья, счастья, красоты, вот это все. Вот. И еще хотел одну вещь сказать, тоже, ну, перед самым началом. У Саши Плющева в телеграм-канале есть репост другого телеграм-канала, который называется «Мемориал». И они сейчас осуществляют сбор денег в помощь женщинам, политзаключенным. Таких женщин, оказывается, у нас существует там более 100 человек, то есть более 100 человек посажен, женщин именно, посажен. Я забыл цифру, 130 с чем-то, по-моему, женщин, 137. Вот. И там сумма-то не очень большая. Я свои деньги перевел, и, наверное, сейчас после того, как закончится передача, наверное, переведу еще, посмотрю, сколько там не хватает. Вот. Но вообще-то, как бы хотелось бы, наверное, хоть в праздник какой-то. Вот, уважаемые мужчины, вот, помогите просто. Да? Это как бы важная на самом деле история, потому что а кто им поможет вообще? Люди сидят в тюрьме, вот, люди сидят только за то, что у них какая-то иная точка зрения. Мне кажется, это важная история. Теперь возвращаемся к этому нашему Максу. О том, что Макс шпион и персональный мент в вашем кармане, мы об этом говорим не первый раз. Вот. С самого начала было понятно, что это специальное программное обеспечение, которое предназначено для массовой слежки за россиянами. Более того, сейчас не только, кстати, россиянами, они на прошлой неделе еще объявили экспансию, мы ее тоже раньше заметили. Вот. Они начали приложение публиковать и в других странах, не только в России. И, соответственно, зарегистрироваться можно будет не только с российским, кстати, номером, а с любым другим. Не с любым другим, а только в те страны, которые они зашли. Среди этих стран там есть, например, Турция, есть Индонезия. Ну, вот из таких стран, которые на самом деле так не очевидны, да, что это должны быть в списке. Я понимаю, там, не знаю, Беларусь вот была, или тот же Казахстан, например, тоже понятная история. Но Индонезия или Турция. Не думаю, что там эти мессенджеры получат какое-то распространение, потому что такой административной поддержки там, безусловно, не будет. Вот. Но вообще-то это называется экспорт технологий слежки. Вот. Что касается того, что раскопали и публиковали на Хабре, мы об этом знали, наверное, я не буду врать, но осенью я точно об этом знал. Вот. Мы даже сами протестировали, проверили, действительно они обращались, ну, приложение Max обращается не только к каким-то своим ресурсам, да, но она в то же время там пытается приконектиться к госуслугам, например, зачем-то. Вот, к Гуглу, к Телеграму, WhatsApp, вот, таким как бы ресурсам, которые, в общем-то, как бы в интернете существуют, и зачем-то она их тоже пытается, там, пинг какой-то к ним организовать. Вот, и плюсом ко всему, да, она еще альтернативным образом пытается определить IP-адрес пользователя, тоже зачем-то, не очень понятно зачем. А это, как Денис уже сказал, это на самом деле версия. Вот. То, что это делается для того, чтобы проверить, использует ли конкретный пользователь, использует ли он VPN. По большому счету, раз это приложение установили вы себе на телефон, оно может определить, само приложение на телефоне может определить и без вот этих, без пингов куда-то в сторону, без определения дополнительного, но, видимо, это, не знаю, там, типа контрольный выстрел какой-то, да, может быть, у них эта телематика как-то плохо работает. Но вообще приложение, оно же ставите его в workspace на своем телефоне, и оно понимает, от какого адреса, и вот эти, знаете, как это вот пинг, когда идет, не пинг, а трейсировка, и он обращается к разным хопам, да, вот по дорогу, этот маршрут, который составляется. Вот один из этих маршрутов, собственно, является сам телефон, когда у вас VPN. То есть он обращается внутрь к самому, как бы, к операционной системе телефона, а телефон уже передает это очередной программе VPN, то есть получается дополнительный хоп, как бы, да, следование от одной программы, вот этот путь, который составляется от одной программы к другой программе. И приложение это видит. Вот. Таким образом устроены, например, системы борьбы с мошенничеством банковских систем. Для них это важная история, да, если человек подключился к VPN, он как бы банком, я понимаю, зачем это делается. Но зачем это делается для мессенджера, я не очень хорошо понимаю. Вот. Доказательств никаких нет. Вот. Естественно, что сама компания ВК и кому там принадлежит этот самый мессенджер, коммуникационная платформа, по-моему, там это называется у них ООО, от имени кого опубликовано приложение Max, они, естественно, будут отказываться. Вот. Но я напомню вам далекий 2018 год, когда блокировали Telegram. И тогда компания Mail.ru, тогда еще одна была Mail.ru, они активно участвовали в том, что находили прокси-сервера Telegram и блокировали их. Это было определено. Я прекрасно это помню. Почему? Потому что это был, наверное, мой какой-то первый самый пост, после которого я там, что называется, проснулся знаменитым. То есть я опубликовал, что мы нашли вот эту систему, что Mail.ru, серверов Mail.ru приходят на прокси Telegram запросы, и после этого эти прокси-сервера блокируются Роскомнадзором. Самый разгар тогда. всей этой истории с блокировкой Телеграма. И вот я тогда это опубликовал, там мой пост там прочитали, там, не знаю, сотни тысяч людей, ну, там сотни тысяч там, перепостов и так далее. Вот, и было, ну, как бы после этого Mail.ru снова начали как бы оправдывать, что нет, мы ничего не делаем, мы никого не ищем и так далее. Вот тогда мы придумали для него защиту, это просто блокировка всех сетей. Ну, против блокировки можно сработать только блокировка, да, если, ну, как бы, как там, от лома нет приема, да, если нет другого лома, то вот эти все запросы от сетей Mail.ru, они тоже как бы блокировались, и после этого Mail.ru отказались от этой практики. Здесь примерно то же самое произошло. Многие мои коллеги говорят, что, ну, это вот возможно, они что-то, какую-то аналитику пытаются собирать. Ну, вот такие вот там у них аналитики, у них все через жопу работает. И вот здесь они тоже это сделали таким образом, да, вот привычным, что называется, методом. Может быть. Вот, но опять же, они же были один раз пойманы. Вот. Почему бы им не сделать второй раз, да, для выявления этих самых VPN-ов? Я ставлю вот скорее на второе, чем на первое. То есть вот в этой гипотезе я больше склоняюсь к тому, что компания ВК, компания коммуникационной платформы занимаются тем, что выявляют VPN-адреса с целью их дальнейшей блокировки. Вот, поэтому я повторюсь еще раз, я много раз об этом говорил, и многие на меня обижались, и почему я, кстати, так агрессивно, может быть, да, в некотором смысле высказывал идею, что MAC ставить нельзя, даже если вас там заставляют, вот, и даже если вы там просто поставите, это все равно будет для вас проблемой большой. Я еще раз повторю эту идею, что MAC – это шпионское программное обеспечение, разработанное специально для того, чтобы массово следить за россиянами. Не ставьте себе МАКС. А если вы пользуетесь VPN, ну вот есть такой сейчас там максофон, да, по-моему, такое явление в России появилось, что людей заставляют устанавливать себе МАКС. Вот купите себе дешевый дешманский телефон, на нем, естественно, никаких там, не знаю, мессенджеров не должно быть других, чтобы там не портить себе карму, никаких VPN-ов. Вот он у вас лежит, этот телефон, положили его в стол, иногда заряжаете. Ну, начальство, может, там напишет, да, как бы, но отвечать тоже не обязательно на самом деле. То, что он у вас установлен, KPI вы выполнили, но писать туда не надо ничего. Вот, во всех остальных случаях, ну, когда вы, особенно, когда вы там часто используете VPN, когда вы там, вот нас же смотрите как-то, да, вы же через VPN, скорее всего, делаете, если вы в России находитесь, чтобы, ну, YouTube-то заблокирован. Поэтому не ставьте себе МАКС, не пользуйтесь этим МАКСом активно. Если пользуетесь, если вас заставили это сделать, и если вас заставили это сделать, сделайте это как-то более-менее безопасно. Всякие там неймспейсы другие, вот это все фигня, потому что в разных неймспейсах вы там все равно можете как-то где-то что-то забыть, где-то что-то переподключить, это все плохо работает. Вот моя такая вот сейчас рекомендация, если действительно заставили, хотя я с трудом представляю, как взрослого человека можно заставить поставить какое-то программное обеспечение в свой собственный телефон, ну, вы хотя бы пользуетесь как бы вот этим самым максофоном, дешманским телефоном, поставили, начальству показали, все, идут они куда подальше. У вас нет задачи, чтобы как бы сделать начальству хорошо.
Слушай, у меня такой вопрос. Я и пока готовился к программе, и в пятницу во время застрима был вопрос тоже Макс, который собирает данные про VPN. Я попытался выступить адвокатом дьявола. Я попытался себе представить хоть что-то другое, помимо сбора данных про VPN и составления некого гипертрофированного реестра потенциальных VPN, будем по факту реальных VPN. Я не смог. Ну, у меня в голове нет ни одной внятной причины. Ну, то есть, окей, понять, что ты подключен через VPN, чтобы тебя пустить через другой маршрут. Но в этой ситуации тебе все равно нужно понять не то, как ты в принципе подключен, а то, как идет маршрут до твоего приложения. Ну, я не смог придумать. А ты можешь вообще придумать? Или это прям бессмысленное занятие? Если оно пахнет таким образом, то это именно
единственное объяснение, это техническое объяснение. Есть такая как бы, ну, штука, называется heartbeat, да, это, ну, сердцебиение буквально, когда какое-то приложение периодически отправляет какие-то запросы, чтобы просто показать, ну, типа, что вот я там, мама, я жив, да. Вот. Теоретически такие штуки есть. Они вообще-то довольно часто используются в Wi-Fi сетях. Вот когда вы подключаетесь к Wi-Fi, у вас, знаете, это в каких-то публичных сетях у вас появляется вот это вот окошечко, где там пароль надо, наверное, ввести, или там что там сейчас в России делает, смс ввести, или просто рекламу посмотреть. Это вот именно на этом принципе основано, да, то есть ваш телефон постоянно отправляет какие-то такие вот запросы, как правило, у Apple свои есть такие ресурсы, Generate, что-то там, я забыл сейчас эти точные адреса, у Google тоже есть свои, и даже у Windows есть такие свои адреса, куда они обращаются, да, вот в режиме таком стендбай, да, когда они не пользуются им. Вот, и потом, если что-то нужно, они просто не получили доступ, и они поднимают вот это вот окошко. Вот. А вот у меня единственное такое легитимное объяснение этому есть. Вот. Второе легитимное объяснение, ну, это если использовать бритву Хенлона, это, напомню, не надо объяснять глупость злой волей, вот. Ну, просто идиоты. Вот. Ну, просто вот такие вот у них аналитики, которые не придумали ничего вот такого более конкретного и качественного, как-то, ну, следы свои скрыть, да, что вы там обращаетесь к каким-то ресурсам, что вот мы собираем какую-то аналитику. Вот, ну, если они злые, действительно, они злые, вот, то, ну, да, другого вот решения нет. То есть, ну, типа, нафига это все? Это же, во-первых, это стоит денег. Ну, то есть, вот это вся разработка. Во-вторых, это точка отказа. В-третьих, ну, блин, трафик как-то генерит. Ну, то есть, на пользователя, конечно, наплевать, вот с их точки зрения. Ну, вообще вся разработка ВК, она так и построена. На пользователей глубоко насрать. Вот. Мы будем делать, как нам удобно. Это у них всегда такое было. Это, что называется, у Mail.ru это в ДНК записано. Вот. Но вот у меня два вот только есть объяснения, которые более-менее легитимные. Вот. Больше ничего придумать тоже не смог.
Ну, это предполагалось, в общем-то. Оскар, есть что добавить?
Есть что добавить, на самом деле. Я вас внимательно послушал. Ну, во-первых, я тоже присоединяюсь к поздравлениям Михаила, наших прекрасных дам, с 8 марта. Значит, во-вторых, я хочу заступиться за Индонезию. Это крупнейшая мусульманская страна. Там население, по-моему, порядка 280 миллионов человек. И это наш там хороший геополитический партнер России. Поэтому эта страна, она важна. И вот, и тем более она безопасна для нас. Поэтому, Макс, там может, в принципе, прижиться, учитывая, что это еще и туристическая страна, и много наших людей туда ездит. Поэтому технически это нормально и понятно, почему там происходит, и почему Вьетнам тоже, где население порядка 80 миллионов человек, тоже теперь имеет возможность воспользоваться прекрасным мессенджером Макс. Вот. А значит, насчет, как ты вот, Михаил сказал, как заставить людей пользоваться Максом. Я в пятницу был в МФЦ, в нашем прекрасном многофункциональном центре, мои документы, и я там получал некоторую госуслугу. И мне посредине процедуры принятия этой госуслуги сказали, что а вот дальше нужно через Макс. Вот. Я говорю, я не могу через Макс. Они говорят, у вас что, кнопочный телефон? Или вы по принципиальным соображениям? Я говорю, кнопочный телефон, конечно, нет, нет, никаких принципиальных соображений. Просто у меня, я не накопил пока на смартфон, у меня кнопочный телефон. Они говорят, ну тогда ладно, тогда можно и без этого. Но в принципе эта услуга навязывается. И, значит, они хотят, чтобы этим пользовались. А насчет IP-адресов мне очень странно. Я, может быть, я что-то не понимаю, или, может быть, я как-то как деформирован работой на госструктуры, потому что я создавал разные мобильные приложения для государственных структур. Значит, IP-адрес важен для геотаргетинга рекламы. Причем даже если сейчас пока, там, предположим, в каком-то приложении нет рекламы, но закладывать геотаргетинг необходимо. И поэтому, значит, очень многие приложения хотят точно знать, в какой стране вы находитесь, чтобы там давать вам специальные предложения, в том числе для мобильных операторов связи, чтобы не расшириваться на другие регионы, которые там не поддерживают эту всю историю. Вот, у меня много мобильных приложений, связанных с госструктурами, там в том числе Почта Банк, там Почта России, собственно, приложение, да, тот же самый Мегафон, они мне все время орут, что, чувак, отключи VPN. Значит, вот они запускаются и говорят, слушай, мы видим, что у тебя VPN, отключи, потому что мы не можем с тобой нормально коммуницировать. Ну, вот. Ну, я сделал, естественно, туннелирование, чтобы у меня разные приложения, кто-то там через VPN, кто-то через VPN, но они все равно видят, что ты через VPN. И они говорят, что, товарищ, тебе не надо VPN, отключи его, потому что это зло. Поэтому собиранием данных про VPN занимается не только Макс, а занимаются много разных приложений государственных. Они просто видят, что ты пользуешься VPN. Вот. А на самом деле, вот, ну, из полезных вещей, да, IP-адрес видеть настоящий для того, чтобы понимать, с кем ты коммуницируешь, с российским пользователем или с иностранным.
Слушай, но мы же говорим про мобильный телефон. На мобильном телефоне геопозиция определяется точнее другими методами. Ну, потому что, будем честны, всего дата база данных GeoIP меня всегда отправляет в Никосию, потому что наши все адреса, например, стабильно зарегистрированы на столицу. И много-много прочих, но это хотя бы в той же стране. Я неоднократно ловил, как что-то ограниченное по GeoIP прилетало ко мне, потому что, ну, потому что было не там. Ну, тоже вариант. Давайте тут, раз уж мы говорим про VPN, напомним, что у нас есть Breakfast VPN, потому что сейчас, к сожалению, всем нам нужен VPN. Breakfast VPN – прекрасная возможность. Breakfast VPN не означает, что у вас не должно быть никаких других VPN-ов, но сейчас, к сожалению, хорошая рекомендация иметь несколько VPN-ов, и почему бы один из них не был бы Breakfast. Давайте двигаться дальше.
Денис,
да.
Я буквально две копейки добавлю. Значит, я тоже, как правильно Михаил говорит, я не ставлю Макс и никому не рекомендую. Из последних сил держусь, обхожу как можно, потому что госуслуги, они заставляют, вот госуслуги, например, они заставляют тебя на мобильном телефоне запускать Макс при авторизации. Но там тоже вот для наших зрителей хотел сказать, что есть возможность обойти. Если вы хотите пользоваться госуслугами на мобильном телефоне, но не хотите при этом ставить Макс, что разумно очень, то тогда вам нужно сделать следующее. Вам нужно открывать госуслуги в браузере, на мобильном браузере, на мобильном телефоне, и включать на нем версию для ПК. Вы говорите, там три точки нажимаете, говорите, открыть версию для ПК. И когда открывается версия для ПК, в этот момент госуслуги думают, что вы с компьютера заходите, а не с мобильного телефона. И тогда можно обойтись. Говорите, ну, я вот с ПК, у меня тут нет Макса. Он говорит, ну, ладно, тогда хорошо, тогда проходи. Вот. Но на самом деле еще один из способов – это использовать веб-версию Макса. У Макса есть веб-версия. И вы можете в те же госуслуги или в другое место, где вас заставляют использовать Макс, можно не ставить приложение ни на телефоне, ни на компьютере, а использовать веб-версию. Да, вы при этом там палите ваш телефон, потому что номер там все равно телефона нужно использовать. Но при этом все-таки вы не подвергаетесь теми действительно проктологическими операциями, которыми занимается Макс у вас в приложении.
Тоже как бы три копеечки добавлю тоже, прости, Денис. Я как бы согласен с тобой, да, что ну, есть другие способы определения геопозиционирования конкретного приложения, вот, ну, особенно если это на мобильном устройстве это все сделано, во-первых. Вот. Во-вторых, ну, как бы, даже если это реклама, вот, то ну, никто сейчас не опирается, мне кажется, ни одна рекламная сеть не опирается на IP-адрес. Ну, из-за того, что, опять же, слишком много VPN-ов есть. Это же не только в России все происходит. VPN растет, рынок VPN-ов растет во всем мире. Как там Великобритания, я не знаю, Австралия, Италия сейчас, да, в Италии сейчас очередные терки идут с VPN-ами. То есть эта история, она такая общемировая. Поэтому то, что я, опять же, смотрю за рекламными этими сетями, то, что как это все работает, по крайней мере, ну, мало кто уже опирается именно на IP-адрес, просто потому что это не самое точное определение местоположения.
Хорошо, что мы заговорили про рекламу. 5 марта случилось интересное событие ФАС. В РБК опубликовали позицию ФАС относительно рекламы в Телеграме, ну и в Ютубе, например. Они говорят, а вы знаете, рекламировать-то в Телеграме нельзя ничего. Это противозаконное действие. По той причине, что мы Телеграм и Ютуб замедляем, говорят они. Вот прям так и говорят. Мы их замедляем, поэтому это противозаконное действие рекламироваться в таких вот местах. И знаете, мы осенью обсуждали вступивший в силу закон, который запрещает рекламировать в Инстаграме. Ну, размещать рекламу в Инстаграме. И там, знаете, все понятно. Ну, Инстаграм признан признан террористической организацией. Инстаграм признан нежелательным на территории России. Есть законы, все сходится. Ужасные законы, отвратительные законы, глупые законы, да. Но они есть. А тут ФАС говорит, ну, так как мы замедляем, то значит, и типа, нельзя. И С одной стороны, это ну, даже законом нельзя объяснить. С другой стороны, у нас уже есть примеры, когда возбуждаются уголовные дела из-за происходящего. Ну и третье, самое последнее, самое важное. Вот вы разместили рекламу в подобной сети. Вы разместили ее 3 года тому назад, 2 года тому назад. Будет ли в данной ситуации, как всегда, считаться действующим правонарушением тот факт, что кто-то 3 года тому назад опубликовал вашу рекламу? А будет ли считаться правонарушением, если в том же самом Телеграме, где это вот работает именно следующим образом, кто-то репостнул рекламу вас, где указано, что это была реклама, он к себе репостнул, и даже вы удалили тот пост изначально, вы попросили, чтобы его удалили, а репост сохранится. Это очередной закон, может, не самый кровожадный закон Российской Федерации, но это очередной закон, который бьет по малому бизнесу, бьет по людям и создает возможность создавать ментам легкие палки. Я это вижу именно так. Что скажете, Оскар, начнешь?
Да, давай. На самом деле, смотрите, это очень дурацкая вся, не наша дискуссия, а в целом в СМИ то, что происходит. То, что там ФАС с РКН спорят там постоянно, кто из них больше виноват, что и Минцифры, они все отталкивают это одеяло друг на друга. Говорят, это не мы, это не вот, ну просто я дискуссию про рекламу в Телеграме. Значит, они говорят, это не мы, это вот они, это вот эти, вот эти, вот эти. Но на самом деле, вот сейчас, опять же, я не люблю этот момент, но он всегда происходит, как ты правильно сказал, Денис, про адвоката дьявола. С точки зрения законодательства, на самом деле очень простая ситуация. Там никаких новых там приказов, указов, ничего не нужно делать. Значит, у нас есть юридическое лицо, которое обслуживает Telegram. Да, они, может быть, там не в России, они, может, где-то еще как-то, но есть юридическое лицо, которое занимается Telegram, там продажей рекламы и так далее. Значит, они нарушают закон Российской Федерации, не размещая сервера на территории Российской Федерации и не сохраняя персональные данные пользователей на территории Российской Федерации, как требует от них, собственно, власть Российской Федерации. Да? Мне сейчас не важно, хороший закон, нехороший, я легалист, как бы, значит, они нарушают закон. Если вы осуществляете коммерческую деятельность юрлицом, которое нарушает закон, то вы тем самым являетесь сообщником и сопреступником. Вы соучастник преступления. Вы занимаетесь коммерческой деятельностью с тем, кто зарабатывает деньги незаконно. Поэтому ничего дополнительного сейчас не нужно ни принимать, ни там, ни замедлять, ни ускорять, это не важно. Важно, что если вы размещаете рекламу, и там вам платят деньги, вы платите деньги и так далее, вы взаимодействуете с преступником, я сейчас в кавычках, естественно, да, преступником, который, значит, незаконно продвигает какой-нибудь The Breakfast Show, да, значит, на YouTube. Значит, вы тем самым нарушаете закон, да, и поэтому вас вполне законно, по нашим законам текущим, можно преследовать.
Давай немножечко поправлю. Вот. Речь идет не о преступлениях, вот, о правонарушениях административных. Вот, в области рекламы этим всем делом занимается ФАС. А лично мне сейчас письма от ФАС приходят, если не каждую неделю, то вот раз в 2 недели точно. Вот. Что я там в этих письмах я посмотреть не могу, но они мне пару раз отправляли имейлы, в которых было указано, что я там нарушил и рекламировал VPN. Вот это как раз этим занимается, собственно, ФАС. Вот, мне пришлось со своего телеграм-канала просто убрать любую рекламу, потому что начали штрафовать уже. Вот она давалась еще до того, как я уехал. Я просто не удалял никакую рекламу, она у меня как была, так и висела. Вот, в канале. Вот, мне пришлось эту всю рекламу удалить, потому что начали приходить уже к моим клиентам, которые моими клиентами уже не являются. Люди такие, так, блин, ну типа сколько лет прошло, некоторые сами пришли, попросили удалить это все. Вот, кто там как-то более серьезно к этому относится. Там сумма-то, наверное, вообще-то сумма там довольно приличная. Штраф начинается от 40 тысяч. Это если как бы я владелец телеграм-канала, вот мне выпишут 40 тысяч. Вот, а если это как должностному лицу, да, а если там было бы какое-нибудь предприятие, там ООО и так далее, вот, например, рекламодатель, то там, по-моему, до 500 тысяч рублей за одно объявление. То есть, представьте, они дают там довольно большой объем рекламы, и вот до 500 тысяч за каждое объявление можно получить. Вот, вообще-то штука серьезная. И это вот тот самый государственный терроризм, о котором мы там много-много говорили, вот, когда не нужно никого сажать, никого наказывать вот таким вот образом, а просто обанкротить таким образом можно любое вообще предприятие. Вот. А тут горячие головы ходят и говорят, а давайте мы будем рекламировать, раз наказывают в том числе рекламодателя, давайте мы будем рекламировать каких-нибудь нехороших людей, вот, чтобы к ним приходили и им как бы предъявы предъявляли. Я думаю, что это не пройдет такая штука. Ну, почему? Потому что они-то для своих, они сделают там это, суд, какой надо суд, они все это порешат. Вот. И, наверное, больше-то и нечего сказать. Вот. Государство пытается сейчас выдавить всех из Телеграма, чтобы все переходили в Макс, в тот же самый. Для чего все это делалось? Для чего гоняли этих бедных учителей, чтобы они эти Максы ставили? Для чего все это делалось? Для того, чтобы вот этот рынок, который в Телеграме сейчас создался, и в свое время в Ютубе, чтобы он потихонечку переезжал, вот этот рынок, он большой, вот этому самым дружочкам Путина. Понимаете? Вот есть главпауки, которые придумали вот такой схематоз, что вот сейчас мы сделаем в течение года, сделаем государственный мессенджер, назначим главного своих дружочков, вот там сыночков, сыночка-корзиночка этого Ковальчука, там внучочек там даже, по-моему, сидит у него. Вот, и они будут эти деньги теперь лопатой грести. Вот как бы весь расчет был именно такой. Уж не знаю, сколько они там чего нагребут, вот, но это речь идет про экономику, и за это дело будут, очевидно, браться с каким-то, ну, таким вот остервенением, да, особенно когда Телеграм заблокируют, там, признают его наверняка чем-нибудь. Вот, ровно такая же история происходила с Инстаграмом, с Фейсбуком, Инстаграмом особенно. И там людей штрафовали просто за то, что у них логотип Инстаграма где-то оставался на билбордах, которые там висят там тоже с 2020 года, когда еще ничего и не было никакого. Компания Мета не признали экстремистским. Вот. И еще одна тема, на которую хотел бы обратить внимание, это вот на тех людей, у которых есть телеграм-каналы, у которых больше 10 тысяч подписчиков, и которые, сломя голову, роняя тапки, побежали регистрироваться в РКН. Вот сейчас они там зарегистрировались, этот канал там указан. Вот. Ну, что я могу сказать? Поздравляю, вы дебилы. Теперь вы никакую рекламу там давать не сможете. Почему? Потому что канал записан, они знают, на кого это оформлено, есть бумага соответствующая. Даже если вы этот канал там передадите кому-то, продадите и скажете, это я, не я, все равно вас будут штрафовать. Вот вкладывались, что называется, деньгами, да, вот в раскрутку этих всех каналов. Вот, я думаю, что этот бизнес вам пора закрывать, потому что его легально на территории России вести будет невозможно. Вот, но, тем не менее, я думаю, что реклама-то никуда не уйдет, потому что она эффективна. Она реально в Телеграме реклама, вот заказываю у каких-то блогеров, она очень эффективная. Вот, а относительно того, вот как и все эти там рекламные сети Яндекса, относительно там, не знаю, рекламных сетей ВК и вот этих всех вещей, она реально очень эффективная. То есть эффективность там в разы на порядке отличается. Вот, а из-за чего, собственно, да, и вот этот весь сыр-бор и начался. В общем, перспективы не веселые, так скажем.
Ну, тут дополню твои слова, то, что реклама не уйдет. Тут какой-то Z-канал, я точно не помню название, он это совершил прекрасно. Он сказал, но раз мне теперь все равно нельзя здесь ничего рекламировать нормального, нормальных не будут. Я буду рекламировать то, что запрещено. И полез рекламировать всякие криптоскам и прочие подобные гадости. Не удивлюсь, что мы будем больше подобной рекламы реально наблюдать в Телеграме. Это правда. Ладно, мы уже озвучили несколько раз то, что всех загоняет в Макс, чтобы заблокировать, и Телеграм заблокирует для этого же. А тут случилась прям волшебная встреча в преддверии 8 марта у Владимира Владимировича. Прости, Господи, я не могу сказать это имя, а то, как я его называю, я не могу произносить в эфире. Да. И он встречался с разными женщинами, одна из которых была военной связисткой. С говорящей фамилией Ирина Годунова. Очень интересная ситуация. Женщина интересной судьбы. У нее есть премиум Телеграм. А у нее нету Макса. И вот она на встрече с Хе-Хе ответила на вопрос. Типа, а что, правда там без Телеграма никак? Она говорит, ну вот, да, ну вроде как связь какая-то есть, но вот какая-то связь, она недостаточная. И вот приходится, говорит, пользоваться вражескими видами связи. Нам нужно, чтобы вот ну, Макс доработать, и вот чтобы была не враж, были не вражеские виды связи. А я не предлагаю нам сейчас обсуждать тот факт, что можно ли, нельзя, в принципе, военным пользоваться гражданским, чем бы то ни было. Я только рад, если у российских военных будет реально все плохо со связью. Они, ну, на мой взгляд, этого заслужили. Но тут вопрос в другом. Это ж какой идет прогрев того, что реально они, ну, судя по всему, они реально приняли решение рубить по максимуму Telegram и сделать его максимально неработоспособным, во всяком случае, без VPN-ов. Ну, то есть, судя по всему, 1 апреля это правда? Ну, да, нет, я даже не знаю, как сформулировать этот вопрос с точки зрения техники. Потому что техники здесь нет никакой. И что делать, судя по всему, мы уже много раз сегодня проговорили про VPN. Но я уверен, что вы что-нибудь сейчас можете еще сказать. Миш, может, ты начнешь?
Ну, что начинать-то? Как бы я уже тоже много раз об этом говорил, что как бы меня не удивляет состояние связи в российской армии. Вот, еще там сколько, 30 лет назад, вот когда я еще имел какое-то отношение к этой организации, вот, там было не лучше. Там было совсем плохо. Вот сейчас, видимо, стало получше, потому что они начали использовать гражданские средства, такие как Telegram. Вот. И при этом, как бы, опять же, понимая логику этих людей, они вообще-то на самом деле, то есть представьте себе, они же рискуют жизнью буквально своей. Ну, то есть любая утечка в средствах коммуникации грозит тем, что к ним, ну, просто прилетит снаряд и всех убьет. Ну, или дрон сейчас, да, прилетает и всех убьет. И вот эти люди, они свою жизнь доверяют Телеграму. Ну, то есть вот настолько они ему доверяют. Они там знают, что там никакие украинцы его не читают, еще ничего-то не будут делать его, не смогут его там взломать и так далее. Вот. Или там американцы потом украинцам передадут. Это же тоже такая история. WhatsApp'ом же они не пользуются при этом, да, потому что до того, когда же его заблокировали, что они считают, что американцы как раз будут читать WhatsApp и передавать это все украинцам. Вот. Ну, а Telegram используют. А теперь представьте, их заставляют использовать Max, в котором они точно знают, во-первых, все записывается, все хранится по пакету Яровой, во-вторых, они сами об этом, собственно, Max об этом написал в своих Term of Service, вот, как по-русски так даже сказать, условия использования. Вот, более того, там же ментов довольно много, они же точно знают, что они у ВК получают по любому запросу, по любому щелчку получают весь объем данных, какие только попросили. И теперь представьте себе, что они будут писать это самое в этом Максе. Две вещи, которые я вижу, почему они не будут никогда ничего писать в Максе и в военных целях его использовать не будут. Во-первых, они же сами там, ну, представьте, да, что это потом сохранится, это потом кто-то прочитает. А там прочитают, что там, не знаю, командиры посылали на смерть своих подчиненных, как это любимая это у них фраза. Идите вон туда, там, в те кусты, в те посадки, там никого нет. Любимая это у них фраза была. После чего люди идут и умирают там. Вот, ну, как бы вот эти одноразовые все истории. А потом это все прочитают, вот как они между собой обсуждают эту коррупцию, что они украли, кого они там изнасиловали и так далее. Это же все общаются же, они в этом же самом Максе как-то, ну, наверное, будет это все доступно. А самое-то главное, то, что вся эта их переписка, я уверен, что сейчас кур там землю носом роет, и он ищет в этой самых коммуникационных платформах крота, который бы им начал все сливать. Я уверен, что они его найдут. Вот, вплоть до того, что найдут, ну, буквально всех. Там, кого ни копни, потому что в этой компании могут работать только исключительно подонки. Вот, потому что нормальный человек, нормальный разработчик в этой компании работать не будет. А подонки, естественно, им все сольют. И в этом случае, как бы, пофиг, что там узнают об их преступлениях, об обнулениях, об этих всех историях. Вот. Нет, они боятся того, что их буквально украинцы поймают и прочитают их переписку и убьют их сами. Поэтому они, конечно, не самые умные люди на планете, вот, но все-таки мыло не едят. Поэтому Максом они пользоваться не будут, я надеюсь. Вот. Хотя почему надеюсь? Не то слово, извините, как бы немножко это не в тему, что называется. Вот. Не будут они Максом пользоваться, потому что не идиоты. Если бы они были идиоты, их бы убили уже давно. Вот такая вот история. А чем закончится это все, какими-то там средствами коммуникации, какими-то местными, если это будет какая-то централизованная от российской армии приходить система. Ну, знаете, да, там куча же всяких разных мессенджеров с открытым исходным кодом. Бери, ставь, как бы пользуйся. Это все можно же поднять. Вот, поднять там криптографию соответствующую, тоже не бог весть какая там технология мессенджеров сейчас, я не знаю, несколько сотен, наверное, только за последний год появилось, можно там любой брать и использовать, можно создать свой довольно быстро из открытых исходных кодов, просто, что называется, запустив систему, установив ее. Вот. Но это же будет опять централизовано, а если централизовано, значит, там должны эти все переговорчики сохраняться будут. А если они там будут сохраняться, значит, и кто-то будет читать, будет специально опять дяденька сидеть, да, и прочитывать все, что эти солдатики между собой, чем они там обмениваются. Поэтому они этим тоже пользоваться не будут. И у них вот такая вот замечательная ситуация, я думаю,
что... ВГТРК. Значит, мне очень понравилась сама по себе драматургия в этой истории. Я ее в прямом эфире смотрел. Значит, мне понравилось, во-первых, что разговор начал, собственно, президент. Как бы не то, что женщина сама сказала, а давайте там, значит, запретим Телеграм, установим Макс. Значит, нет. Разговор начал президент. Он поздравлял женщин с 8 марта. И говорит, слушайте, вот вы такая прекрасная женщина, начальник там, подполковник, я не помню, как ее звание, значит, по-моему, подполковник, значит, там начальник какой-то там связной истории, значит, вот как вы, а я даже, я слушаю, думаю, про что вообще разговор, говорит, как вы оцениваете там перспективы развития средств связи на фронте? Это в преддверии 8 марта, праздничное мероприятие, у меня просто там, просто в этот момент я по дороге шел, и я как бы остановился, потому что, а при чем здесь это вообще? Вот. А так как я знаю, как эти мероприятия все организованы, я знаю, что сначала там все репетируется, раздаются вопросы-ответы там, и так далее. То есть все прописывается, вся драматургия. Вот. А она внезапно, вот эта женщина, вот можете потом запись посмотреть, она внезапно сразу соскакивает на Макс, говорит... Да, вот да, вы правильно, как Боже, какой вы великий человек, Владимир Владимирович, как вы здорово говорите про связь, потому что вы очень хорошо в этом разбираетесь. Но и тут я вижу, что она начинает спотыкаться, потому что у нее внутри есть своя правда про Телеграм, которым они пользуются, но у нее в тексте написано, что надо Макс продвигать. Она говорит, но и там прям паузы такие, вот, если кто реально интересуется, может посмотреть. Она говорит, но Макс все-таки надо немножко улучшить. Вот, это было смешно с профессиональной точки зрения. Вот. А насчет 1 апреля, Денис, как ты говоришь, смотри, тут вообще интересная вся история с Пашей Дуровым, потому что он же очень давно этим всем занимается, там еще в 2006 году он появился на Рунете и делал это ВК там, и так далее. И потом у него была сложная судьба, потому что у него были правильные друзья, да, там Владимир Мирилашвили, Михаил Мирилашвили, Миша Кутаиски, те люди, которым Владимир Владимирович выдавал лицензию на установку игровых автоматов в метро Санкт-Петербурга. То есть все ВКонтакте было создано на преступные горные деньги, которые крышевали правильные люди. Ковальчук и Путин. Вот. Это все очень легко гуглится. От этой информации я ничего тут не раскрываю. Значит, и дальше он хорошо продолжал существовать, Паша Дуров. Значит, он на него подали суд в ГДРК, в тот момент я там работал. Значит, подали за распространение пиратского контента во ВКонтакте. Значит, в Питере, значит, в ГДРК проиграли суд, потом была кассация, значит, апелляция, и в Москве мы выиграли суд, и потом Верховный суд принял решение в сторону ООО ВКонтакте, который, значит, сказали, что неустановленные лица выложили, значит, пиратские фильмы в ГТРК в ВКонтакте, и, значит, ну, мы ничего с этим поделать не можем. Хотя с точки зрения закона они абсолютно виноваты, потому что отвечает юридическое лицо, там есть закон о передаче в сети электросвязи, то есть, ну, там просто было все нарушено. Потом Паша катал, значит, ДПСника на капоте машины своей, там, белого Мерседеса, ему тоже сошел с рук. Вот, и он все время выходил сухим из воды. И сейчас Телеграм не закрывают, его прессуют, но не закрывают. И мы понимаем, что вот, например, была история с криптовалютой ТОН, значит, где там был один из крупнейших инвесторов Рома Абрамович, который тоже не чужд связями, значит, с кооперативом Озера. Значит, и они и это тоже разрулили даже на международном уровне. разрулили во Франции, но это фиг с ним, это уже там не кровавая рука Кремля, а это он как-то там послом и выкрутился. Я к тому, что, значит, если бы хотели, значит, как в этом фильме «Убить дракона», если бы он хотел убить, он бы убил. Вот. Если бы они хотели убрать Телеграм, они бы его просто забили. В последнее время Телеграм начал выполнять какие-то требования, значит, они начали удалять по сотни каких-то там Телеграм-каналов, групп там и так далее. И они, видимо, какой-то договорняк идет. Вот. И нет задачи их задушить совсем. Да, конечно, Ковальчукам хочется, чтобы Макс стал номер один. И да, действительно, там большие деньги, это десятки миллиардов рублей. Значит, имеется в виду рекламный рынок, который потенциально может туда влиться. Значит, и, конечно, никто не хочет эти деньги упускать. Но это, собственно, не самое главное. Потому что, как и в случае с телевидением, вот то, что там запрессовали Video International, отобрали весь этот бизнес и, значит, начали рулить рекламой, значит, там идея не только в том, чтобы эти деньги забрать, а идея в том, что тот, кто распределяет рекламные деньги, тот рулит информационными потоками. Соответственно, тот, кто на рекламных площадках в Рунете распределяет рекламные деньги, а это, понятно, будет Национальный рекламный альянс, это бывший Video International, значит, именно эти люди и будут структурировать контентную историю, информационную. То есть тот, кто хороший, значит, опять же, у нас, опять же, счетчики, вот было раньше ТНС, Гэллоп там и так далее. Сейчас у нас Медиаскоп, компания, которая меряет, кто популярен, кто нет. И она принадлежит тем же самым людям, тем же самым Ковальчукам. То есть они и измеритель, и распределитель рекламы принадлежат одним и тем же людям. То есть они говорят, ты хороший, ты нехороший, ты не получишь денег, да, ты там можешь у себя там в Литве сидеть сколько угодно и на своем запрещенном Телеграме, мы тебе денег не дадим. Вот. А если ты хороший и сидишь в Максе, и мы тебя посчитали, что ты молодец, ты получишь деньги. Поэтому ну вот, я думаю, что они не хотят загнобить Телеграм, они хотят построить Дурова и тех людей, которые за ним стоят, потому что Дуров-то не самостоятельный человек.
А, ясно.
Даже не знаю, что сказать.
Смотри, Миш, я отвечу на твой вопрос. Самое интересное, что я одновременно с Оскаром сейчас согласен и не согласен. Я уверен, что 1 апреля, судя по всему, они выключат VPN, еще раз пока спасают, но они выключат Telegram. Но при этом все, что перечислил Оскар, это чистая правда. И во многом именно из-за истории с Тоном и из-за истории того, что Дуров неоднократно заявлял, что я в Россию не езжу, а мы знаем, что он ездил. Из-за того, что Дуров много раз выходил и рассказывал, какая ужасная цензура существует в некоторых ужасных странах, во Франции, например. Из-за этого у меня доверие к самому Дурову минимальное. И судя по всему, ну и я согласен с Оскаром сейчас на 100%. Тут спорить бессмысленно. Явно он на кремлевские деньги подсел, явно он от них был зависим. И много-много всего. Тем не менее, ну, давайте ждать. Осталось до 1 апреля сколько? Совсем немного. Как раз и время перевести успеют, и мы посмотрим, что происходит. Ладно, давайте двигаться дальше, потому что у нас случилось неожиданное. У нас внезапно Москва-Россия стала, вы представьте себе, никогда не было, и вот впервые такое. Я к чему это? С 5 марта, вообще 5 марта как-то очень много всего произошло интересного, непонятного и нехорошего. С 5 марта в Москве наблюдается картина, что они берут и выключают мобильный интернет. Но не по всей Москве, потому что Москва типа большая, а кусками. То здесь, то там, то на юге, то еще где-то, то в центре. И при этом сотовые операторы говорят, что нет, это не проблемы, это не аварии, это в целях безопасности. Я не очень понимаю, какая безопасность. Я искренне еще раз хочу сказать, что если у вас есть опасность дронов, то связь должна быть гарантирована. Понятно, что опасность дронов по вашей же вине, но связь должна быть гарантирована, потому что летящий дрон без информирования людей опасен для этих людей. Ну, окей, но в любом случае информации какой-то о том, что именно в этих районах что-то летало, я не видел. И знаете что, у меня есть подозрение, что они, ну вот мои гипотезы, что они на данный момент учатся тому, насколько быстро после приказа сверху провайдеры выключат названный район. Могут ли они по районам вот так вот выключать? Ну и, судя по всему, тесты прошли успешно. Может быть, они, конечно, что-то другое проверяют, но, тем не менее, вот теперь Москва тоже оказалась среди тех, кто, ну, среди всех остальных россиян, которым, ну, и нафиг не нужен интернет. Миш, я уверен, что ты следишь за этой ситуацией.
Да, я слежу, я абсолютно не согласен, что там что-то типа тестирования какого-то отключения и так далее. Что тестировать? Они уже полгода его, то есть больше, с июня месяца тестируют. У них все уже отлажено, там не надо никакого тестирования. Мне кажется, это такой типа тейк, который, ну, типа, ну окей, вот что значит, а как мы узнаем, оттестировали или не оттестировали? Короче, нет, я думаю, что там идет какая-то спецоперация очередная в Москве, вот, очередное какое-нибудь там, я не знаю, чудище где-то там передвигается и боится дронов, вот, и либо ФСБшники там что-то себе какую-то, не знаю, контрразведка какую-то себе там придумала очередную операцию, просто, ну, она вот проводится вот таким вот образом, как умеешь, называется. А у меня вопрос к Оскару есть. А что, в Москве правда не выключали интернет, да, вот за все это время в Москве еще ни разу не отключали?
Сейчас я расскажу, я на самом деле много чего могу рассказать про это, потому что, вот, меня сейчас слышно, видно, да?
Да.
Ага. Значит, я просто живу на Садовом кольце, и, в принципе, я вот по Садовому кольцу, когда еду на машине, да, то у меня есть такие островки, где у меня пропадает интернет. Значит, навигатор там теряется, говорит, что я во Внуково, еще там что-то так далее. Вот. И я знаю, что вот сейчас я поеду через Крымский мост, у меня там рядом Министерство обороны на Фрунзенской набережной, у меня не будет интернета. Ладно, фиг с ним, я здесь маршрут знаю. Потом я буду проезжать Октябрьскую площадь, где здание МВД, у меня там не будет интернета. Ну, фиг с ним, ладно, я знаю, как там эта развязка устроена, там более-менее я как-то выкручусь. Вот. Но, кстати, конкретно на Октябрьской площади, где здание МВД, там даже сигнализация не работает. То есть ты брелком не можешь машину запереть, потому что там вообще все давится. Там глушат вообще все. Поэтому там лучше не останавливаться, потому что ты даже машину не можешь запереть или открыть. Вот. Но вот что в последнее время изменилось? Значит, да, иногда интернет отключали. Отключали обычно в районе 22 культуры. Он у меня пропал совсем. То есть у меня даже значка не было. То есть у меня есть мобильная связь, но интернета вообще никакого нет. И его не было несколько часов. Я пытался там перемещаться по району, значит, какие-то заходил, какие-то уголки, там ловил какие-то дальние станции, внезапно он там на одно какое-то деление появлялся, 4G. Я пытался там что-то отправить, я вот как раз с вами, когда мы обсуждали сегодняшнюю точку, я в этот момент просто залезал в какой-то уголок и там писал, что вот сейчас, да-да, все хорошо, есть. А потом он опять пропадал. Поэтому и изменения какие-то прошли системные, потому что сегодня несколько часов у меня не было никакого мобильного интернета. Алло.
Да.
Простите, я отбегал.
Я просто вокруг не было вообще никакого интернета.
Ну, что тут как бы сказать дополнительно-то, наверное, нечего сказать. Ну да, вот до москвичей, видимо, тоже долетела война. Я думаю, что эта вся практика будет расширяться. Вот будут отключать интернет все больше и больше. Мы эту карту ведем, на связи у нас там ведут все эти логи, где, в каких регионах отключается. Там более-менее даже отладили систему, как это как-то немножечко подавтоматизировали, как это определяется, был интернет или не было интернета. Вот, а на сегодня каждый день там отключают 60, отключения происходят где-то в 60 регионах России почти регулярно. Вот в некоторых регионах, в некоторых местах мобильный интернет отключен совсем и уже давно отключен. Там, где какие-то военные объекты находятся, еще там просто нет вообще никакого мобильного интернета. Там можно позвонить, вот. Люди уже начинают к этому привыкать, в этом нет ничего хорошего, но это просто показывает нам, насколько властям наплевать на население. Вот. Ровно то же самое с Максом. Ради того, чтобы сыночка, корзиночка Ковальчуков там мог что-то себе заработать на карман, вот, они готовы всю страну загнать в этот самый Макс, да, не считаясь с потерями, не считаясь ни с чем. Ради того, что там кто-то что-то боится, какая-то начальственная жопа очередная проезжает по Москве, вот, они готовы отключить мобильный интернет везде. Ради того, чтобы отдать хороший отчет начальству, что вот у нас мы мобильный интернет отключили, у нас дрон не прилетел, хотя он не хотел никуда лететь, они это делают уже вот скоро год как будет. Поэтому Ну, мне даже как бы добавить-то нечего. Вот, просто привыкайте. Мне кажется, эта практика будет... Почему привыкайте? Привыкайте — это плохое, конечно. Это. Вот, но эта практика будет расширяться. Вот, и в пределе... Давайте я такую арку сразу поставлю. Просто следующая тема у нас — Иран без интернета. Вот, в пределе у нас как бы в стране наступит Иран. Как сейчас работает Иран в Иране, как работает сейчас интернет? Там его нет совсем, от слова абсолютно. Его нет с момента... Я помню, 7 утра почему-то, вот, по UTC, причем 7.30 его отключили, а почему-то я забыл число конкретное. Ну, в общем, это уже примерно неделю это все происходит. Вот с момента, вот ровно момент, когда были первые удары по Ирану, они отключили интернет. Очевидно, что делается это с несколькими целями. Первая цель – это чтобы люди не публиковали какие-то фотографии, не подтверждали прилеты конкретные. А второе – это чтобы между собой там до сих пор идут вот эти протесты, вот, чтобы протесты как бы сложнее было контролировать и регулировать. А самое главное, там сейчас просто вакуум власти. Вот. И они пытаются таким образом, ну, у них хоть что-то, какой-то рычаг есть, вот они пытаются этот рычаг дергать, отключили интернет совсем. Вот, и наплевать им на экономику. Ну, то есть, опять же, мы считаем, что, ну, люди разумные, что вот они отключили интернет, они потерпят колоссальные убытки, но сейчас они находятся в экзистенциальном кризисе, да, что они буквально сейчас, речь у них идет о выживании. Всем понятно, что после вот этих всех протестов, когда горы трупов, 30 тысяч погибших, ну, мы не знаем точно сколько, я думаю, что эта цифра... не преувеличено вообще. Я думаю, что, наверное, даже там и побольше будет, потому что идите определите там на весь этот самый Иран, на 90 миллионов населения, идите посчитайте, кого там сколько, кого убили, вот, кого убили здесь, а кого убили потом, а кому просто не дали медицинской помощи какой-то, он умер от того, что в больницу нельзя было попасть. То есть это такая история, которую мы потом, безусловно, наверное, узнаем и ужаснемся этому всему. Так вот, после всех этих событий, для всех этих ксиров, это, ну, то есть у них уже как бы возврата нет. То есть если власть упадет сейчас, если эта вся верхушка у них упадет, и там начнется какие-то перемены, эти люди живых не останутся. Их, не знаю, мотыгами забьют или еще как-то, как это в Ливане в свое время было. Кого там в канаве утопили, напомните мне, забыл фамилию, там очередной. Каддафи, да. Вот. Это ровно будет то же самое. Люди злые со всех сторон, очень поляризованное общество, да, они, ну, эти ксировцы, они же себя считают там буквально богами, они так и живут буквально. Вот. И там, не знаю, молодежь, у кого поменьше в голове каких-то там ценностей общечеловеческих, вот, они хотят поступить в этот ксир. Вот, а остальные на них смотрят, как на людоедов. И эта вот вся страна, она давно так живет. Вот. И я перебрасываю опять вот под то, что происходит в России, то, что отключают интернет в Москве. Вот. А если кто-то думает, что в России такого не случится, я вас расстрою. Скорее всего, все идет к этому. И чем больше вот эта власть будет находиться у руля, чем больше путинская кодла это будет находиться, они найдут себе какого там замену Путина потом, потому что, ну, у них просто выхода никакого не будет. Вот представьте себе, заканчивается война, вот, и там, не знаю, сколько там, миллион человек, которые сейчас на этом фронте находятся, ну, или рядышком где-то там находятся, и они как бы возвращаются. Большинство из них – это просто травмированные какие-то люди, это будут просто инвалиды, которых уже, наверное, много, но останутся люди, которые научились убивать, вот, массово причем, убивать в том числе своих, вот эти дроны, которые там у них, они научились ими пользоваться, и пользуются ними, надо сказать, хорошо, вот, поскольку и с украинской стороны, конечно, есть это все, так и в российских частях тоже не надо думать, что там как бы дурачки сидят, тоже они научились пользоваться ими. И теперь представьте, вот эта вся... вот эти люди, да, которые, командиры, которые там вот такого среднего уровня, они очень богатые сейчас люди, они наворовали там немеренно на этих самых солдатиках, у кого они карточки отнимают, вот, они приедут очень богатыми людьми, они приедут очень злыми людьми, это все останется тоже все внутри в России. То, что они там будут интернет отключать, это к гадалке не ходи. То, что они будут использовать эти самые дроны потом для каких-то своих бандитских разборок, это тоже, скорее всего, так и будет. Я, кстати, удивлен, что до сих пор никого дроном еще не убили внутри России. Прям вот реально удивлен. Может, мы просто не знаем, может, они просто не рассказывают об этом. Вот. Но мне кажется, это скоро начнется. Что называется, запишите этот твит. Вот. А ждем, смотрим на Иран, ждем, надеемся, что там как-то все обойдется. Но, увы, увы, чем дальше, тем больше надежды этих нету. Ну и плюс ко всему, конечно, этот безумный дед, который в Америке сейчас считает себя там королем мира. То, что он, конечно, устроил, это отдельная история будет. Там никакой премии мира ему, конечно, не светит рядышком. Я боюсь, что там какой-то трибунал, потом мы будем судить, в том числе и этого самого Трампа, тоже, скорее всего, в международном суде потом ответят за те преступления, которые он сейчас совершает в этой части мира.
А, тут, конечно, по Ирану нужно...
Там, как бы, если у тебя нет несколько мегабит в кармане в секунду, да, то это как бы уже фу, как бы отключили. Ну как так, я не могу сейчас YouTube посмотреть, что же ужас какой. Так вот, я к тому, что я прочувствовал к отсутствию интернета, когда ходил на похороны Навального. Значит, мы шли длинной дорогой там от метро, значит, там в Марьино и так далее. И они говорят, а у нас почему-то интернета нет. Поэтому я к тому, что вот в Иране я надеюсь, что у них все-таки не то чтобы совсем нет интернета, у них, ну, я надеюсь, что у них нет просто доступа ко внешним ресурсам. Я надеюсь, что у них и бензоколонки работают, и магазины работают. Потому что без этого вот уже это, современным жителям уже без этого тяжело, когда у тебя терминалы не работают. Вот это плохо. Но это не интернет, это просто какая-то чебурнет внутренний там и так далее.
Нет, у них был чебурнет, они его включали. Вот после всех этих протестов, которые они проходили, вот ну, там были там они 4, по-моему, дня, ну, чуть побольше, может быть, уже где-то недельку они терпели, и они потом включили чебурнет, который внутри работает. Сейчас у них не работает ничего. Ну, то есть не работает ни Google, не работает. Они Google включали, у них нет своей поисковой системы, поэтому они включали Google. Может, вот, чего-то. Но не зайдешь на ресурсы, которые находятся за пределами самого Ирана. Мы так наблюдали за этим, за всем. Потом они включили там Google документы, у них тоже этого своего ничего нету, Google почту и так далее. Какие-то сервисы там начали включаться. Какой-то трафик пошел на Cloudflare, например, тот же, да? Ну, это 20% интернета, да, так вот, ну, на минуточку. Вот, в том числе и для Ирана тоже. Вот, а сейчас мы не видим ничего. Все, что пишут, то, что там приходит, вот, это приходит, ну, там, буквально пиратскими способами, там, где-то у кого-то старлинки какие-то журналисты отправляют, там, собирают какие-то данные, вот, а за старлинки у них буквально объявлена смертная казнь. Ну, то есть они владельцев старлинков записывают, там, как это в России называется, это измена родине. Вот у них там тоже какая-то своя статья такая есть. И это смертная казнь, причем она публичная. В Иране до сих пор как бы есть смертная казнь. В России, слава богу, хоть этого нет. Вот. И она не просто типа смертная казнь, она публичная. То есть на площади буквально вешают на с этих, как их называют, на кранах каких-то, да, или на стволах танков. То есть вот такое тоже есть, это как бы... И сколько этого? Мы просто не знаем, как у них сейчас это все строят, потому что, ну, не видно этого всего, это все в темноте находится. Вот. Ну, опять же, в темноте по отношению как? Помните, да, что тоже интернета не было, 91-й год, и все равно там CNN какие-то снимали съемки и в телевизоре, по телевизору показывали, да, этот ГКЧП, который там 93-й год, когда стреляли по Белому дому из танков тоже. Это все было, вот, интернета не было, а это все равно как-то было. А там даже этого нет. Там нет никаких корпунктов зарубежных журналистов. Там нет вообще никакого отношения к этому, ко всему. И нет технологической возможности какой-то передавать. Те данные, которые там как-то передаются, они передаются довольно отрывочно. И даже не в том объеме, как это делало в свое время CNN. Они вот там типа какие-то маленькие ролики где-то появляются, не ужасные, то, что я, по крайней мере, видел. Вот, это прилеты все вот эти, да, это там, не знаю, то, что сама пропаганда захочет пустить, вот это тоже как-то утекает от них. Вот, а больше-то такого ведь нету ничего. А мы привыкли уже, что это все в режиме реального времени идет. Вот, поэтому мы сейчас, то, что происходит на самом деле, происходит в Иране, мы как бы достоверно не знаем. Вот такая вот история.
Но тут на самом деле еще раз нужно, наверное, повторить мою реплику и про Россию.
сказанную раньше, что если вашу страну бомбят, неважно по какой причине и кто начал бомбежки, и вы отключаете интернет, то вы тоже плохой, как минимум тоже плохой человек, а как максимум в данной ситуации, ну, несколько правительств и без того было известно, что преступное. Хотелось закончить, конечно,
интернет отключают, Денис, да, еще одно как бы эмоциональное. Да. Интернет отключают только тогда, когда хотят что-то сделать плохое. У меня есть очень простой подход. Вот как бы любое государство, вот, которое вот мы разговариваем, я не знаю вообще, кто там люди, я не понимаю в политике в какой-то. Вот кто отдал приказ о блокировках, а тем более об отключении интернета, тот злодей. Точка. Это вот прямо вот четкий конкретный показатель. Не знаю, где бы это ни было, это работает вот именно таким образом. В Уганде это, я не знаю, во Франции такое, ну вот как они там пытаются тоже блокировки какие-то устроить. Не знаю, вот сейчас в Испании, там в Италии точнее, да, пытаются блокировать VPN. Представляете, да, вот, до этого уже докатилось. Но это отдельная, конечно, история. И вот кто правящая партия, кто отдает этот приказ, вот он и виноват. Вот очень просто это определять. Почему? Потому что в темноте делаются плохие вещи. Вот кто выключил свет, вот представляете, да, там, не знаю, идет драка, разборка, один выключает свет. Вот кто выключил свет, он виноват в этой самом, в том, что как бы происходит. Потому что добрые люди, наоборот, это подсвечивают, показывают, пытаются остановить. А как ты это в темноте сделаешь? Ну, давай следующее, наверное. И, наверное, уже все, мы время все уже выговорили.
А мы выговорили время, это правда. Плюс есть какое-то подозрение, что как-то странно сеть происходит у нас на острове на Кипре, что-то, хотя, может быть, и у нас в квартире. Но давайте на секунду буквально скажем хотя бы одну технологическую новость упомянем, потому что на этой неделе Apple внезапно показали новые MacBook'и, и вы знаете, это MacBook, который стоит $600. Да, там устаревший айфоновский процессор. Да, там всего 8 гигабайт памяти. Хотя 8 гигабайт памяти сейчас вот это хорошее финансовое вложение. Да, там старая клавиатура, да, там старый тачпад. Но зато он ярких цветов, зато он отличного качества у экрана. И он стоит всего $600. И я просто посмотрел на это, и я удивился, потому что, ну, внезапно Apple вышли и сказали, что давайте мы быстренько заменим этих, как их зовут-то, господи, хромбуки, судя по всему. Звучит красиво.
Я специально посмотрел, сейчас смотрю цену. Короче, в этом самом MacBook Neo, он называется, в нем стоит процессор A18. Точно такой же процессор стоял в iPhone 16-м. Сейчас вот смотрю, 16 iPhone с 256 гигабайт памяти, он стоит 1000 евро. То есть он меньше, вот, экран меньше, процессор тот же, памяти примерно так же, и стоит, этот MacBook стоит дешевле. Мне кажется, это выгодная сделка, я хочу себе купить. Вот, но не сегодня, там, вот займусь на следующей недельке. Хотя не знаю, зачем у меня есть прошка, я пока не знаю, зачем мне. Ну, просто мне цена нравится. Просто настолько она выгодная. Вот. И тут еще до кучи прошла новость о том, что Google начинает делать новую операционную систему. Она будет называться Aluminium OS, по крайней мере, как бы это, ну, такое вот в новости прозвучало. И вроде как бы они тоже хотят сделать какие-то ноутбуки более дешевые, вот, и вот в стиле как раз таком, как MacBook Neo. То есть, похоже, открывается какая-то новая ниша, они ее видят, у них же больше информации, они же как бы, ну, профессионально этим делом занимаются. Вот, они видят, видимо, что открывается какая-то новая ниша вот этих дешевых пользовательских устройств, видимо, они знают, что там будут продаваться какие-то тиражи, ну, как бы серьезные, солидные тиражи именно таких вот устройств. Я не знаю, как бы зачем, потому что, с одной стороны, ну, очевидно, да, что Apple не любит дешево что-то продавать, вот, и при этом это продает. А с другой стороны, ну, типа, вот же есть устройство, которое, по сути, это дело, характеристики-то те же самые, но это телефон, и он стоит на $200 дороже, чем такой же точно, да, процессор такой же точно.
Ну, слушай, характеристики-то не те же самые. Ну, ты говоришь, 256 памяти, но это память хранения. Это именно хранилки. А хранилку они распаяли гораздо более дешевую в ноутбук, потому что пространство больше. Экран не супер дорогущий экран, который в айфоне, а ну, хороший, очень, очень качественный экран, но большого размера, который, опять же, таки дешевле. И, ну, если честно, мне кажется, что они это выпускают не просто так по весне, чтобы к моменту августа, когда студенты пойдут со своими хромбуками, у них была возможность, чтобы студенты себе сразу взяли не хромбук, а полноценный ноутбук. Ну, школьники, студенты взяли себе полноценный ноутбук и сразу же подсели на Apple-овскую инфраструктуру. Ну, мне кажется, прекрасное устройство. Мне не нужно. Я уверен, что и тебе не очень-то нужно. Скорее, я думаю, подумаешь про MacBook Air, который и людненький, и быстренький, в отличие от этого. Но так-то прекрасно. Оскар, а ты что скажешь?
Ну, на самом деле все сказали, и про школьников я полностью поддерживаю. Да, действительно, задача подсадить, и 600 долларов действительно такая демократичная цена для продукции Apple. Я только хочу сказать, что я сам не пользуюсь продукцией Apple. У нас в семье почему-то мальчики пользуются андроидами, а девочки пользуются Apple'ами. Вот. Но я, в целом я Apple ненавистник. Я считаю это фашистской операционной системой, которая не дает доступа к файлам. Ну, в общем, я их не люблю почти как Пашу Дуру. Вот. А в целом, ну, хорошая новость, интересная. Ну, что тут сказать? Ну, здорово, что бывают дешевые яблоки.
Ну и в самом-самом финале хочу поблагодарить Олега Пенковского и Чернову Илью, которые присылали донаты, комментарии в виде донатов в чате. Мы традиционно в точке никогда не читали донаты. Может быть, мы к следующему выпуску подумаем по этому поводу. Но сейчас я должен большое сказать спасибо Михаилу Климареву, главе Общества защиты интернета. Обязательно нужно подписаться на его телеграм-канал «За телеком». Там Миша бывает злее, быстрее и актуальнее. Сказать спасибо Аскару Туганбаеву за свою медиа-экспертность и за то, что он за всех нас выплеснул сегодня всю свою ненависть на Пашу Дурова. Меня зовут Денис Альшанов. Мы с вами увидимся через неделю. А завтра с утра на канале The Breakfast Show будет что? Правильно, The Breakfast Show. Я по одним глазом поглядываю, что они там готовят на утро, там будет много всего интересного. Хотелось бы сказать веселого, но, к сожалению, новости у нас сейчас складываются не самым веселым образом. Увидимся через неделю. Пока.